Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Девушка, а фруктель, будьте любезны, клюквенный щербет.
В этом выпуске летняя тема – мороженое.
Самое главное, надо было как-то съесть по максимуму мороженое и потом вернуться на тренировку, при этом заметая следы и чтобы пузо не выдавало.
В Харьковском университете в 90-е годы была практика. Нужно было продавать мороженое зимой. И я бегала по этажам и кричала: мороженое, кому мороженое, стаканчики положены.
Мама дала тогда рубль. Я пошла на все, купила мороженое 5 штук. Все 5 я сама съела.
Оно должно быть подтаявшее, чтобы оно было и само.
Мороженое на десерт минут через 40. Начнем же с другой темы. В рубрике «Путешествия» писатель Никита Григоров. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка». Призер и победитель всеукраинских и международных литературных конкурсов. Живет в Киеве. Никита, в 2014 году после мятежа и оккупации, российской оккупации Донбасса, вы покинули Донецк, переехали в Киев. Как лучше назвать ваш переезд? Это путешествие по собственной воле, не по своей воле? Или это бегство, переселение? Вот какое бы слово вы выбрали?
Во-первых, я хотел бы сказать по поводу мятежа. Все-таки, когда я уезжал, в тот момент, когда я уезжал, я все-таки мятежа там не обнаружил. Это был просто захват города людьми со стороны. Что касается моего переселения, то я бы назвал это бегство. Абсолютно, причем в самом прямом смысле слова. Потому что мы с папой уезжали, мама еще оставалась в Донецке, потому что она женщина, ну и как мы предполагали, ее не будут забирать в армию, слава богу, это подтвердилось. Но у нас с папой были очень серьезные опасения, что они объявят что-то типа мобилизации или типа этого. И мы уезжали на последнем, самом последнем поезде Киев-Донецк, он еще называется «Уголек», среди тех, кто на нем ездит. То есть это был последний поезд, который ехал из Киева в Донецк. О, это было очень страшно, потому что вокзал был уже захвачен, и он подвергся бомбардировке за день до того, как мы ехали. И до этого мы видели нормальный, здоровый, функционирующий вокзал, такого типичный постсоветский, с таким большим рынком, там продавали овощи, всякий секонд-хенд, бытовую технику и так далее. А когда мы приехали в тот день, это было уже запущенное место с большими воронками в центре площади, посеченными осколками деревьями и стенами, и с огромным количеством чеченцев с автоматами, которые там на этом вокзале стояли. И эти чеченцы заходили и обыскивали поезд, и мы с папой подумали, наверное, что они будут кого-то высаживать. И это, честно говоря, был один из самых таких напряженных моментов в моей жизни. Это несколько минут, пока они обыскивали всех и каждого. Мы даже с папой спрятали свои паспорты украинские, спрятали под сидушки поезда, чтобы они не забрали, потому что, ну, можно было ожидать всего.
Почему чеченцы?
Ну, это я уж не знаю, это не у меня надо спрашивать. Там просто было очень много чеченцев как раз в тот день, когда я уезжал, и у них была такая не очень приятная особенность, то есть если ты на них смотрел, он сразу на тебя наводил автомат вот так. Поэтому лучше было не смотреть, а смотреть куда-то в сторону. Наверное, они стеснялись, я думаю.
У вас были какие-то соображения, это вооруженные формирования России или это какие-то самозванцы?
Для меня все было очевидно с самого начала, что это российские вооруженные формирования, и я это могу, на самом деле, не только я, а любой житель Украины, это достаточно просто может определить по характерному русскому акценту, который можно услышать. Есть небольшая разница между тем, как выговаривают русские слова украинцы и русские, и когда в город зашло очень много людей в спортивных костюмах с битами, это было еще за месяц приблизительно до того, как мы с папой уезжали, и они начали говорить, расспрашивать, где тут в городе что. по характерному акценту можно было понять, что они из России, да.
Никита, вот таких беглецов или беженцев, или переселенцев из Донецкой области, из Донбасса около 3 миллионов человек. Точная цифра неизвестна. Причем некоторые из них повторили ваш маршрут, уехали в Украину, не только в Киев, а некоторые уехали в Россию. Почему эти люди выбрали разные маршруты?
Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, но я думаю, что здесь рационального ответа быть не может. Это какая-то внутренняя склонность. Я почему обо всем так уверенно говорю, что не может быть рационального ответа? Потому что я как бы видел собственными глазами, как принимались те или иные решения, то есть еще находясь в Донецке. Человек просто думает, что нужно ехать в Россию, и аргументация на него не действует. То есть он как бы видит, что это русские солдаты, но его это абсолютно не смущает, то есть и он руководствуется какими-то своими соображениями рациональными. Вот мне нравится, у Михаила Шишкина есть такой роман «Записки Ларионова». И там он описывает сцену, когда начинается польское восстание в Польше. И главный герой романа, такой интеллигент, встречается со своими друзьями. Он говорит, что вдруг все друзья начали на глазах звереть. То есть вот вчера это были нормальные люди, мы с ними ходили, там пили вино, разговаривали о литературе и так далее и тому подобное. А сегодня вдруг все начали кричать, мы будем убивать поляков, потому что поляки наши главные враги, ненавистники русских и так далее и тому подобное. И объяснить это совершенно невозможно. Вот примерно то же самое произошло и, собственно говоря, в Донецке абсолютно, как я считаю, то есть в большинстве случаев, на самом деле, в большинстве иррациональные решения. Очевидно, что у некоторых были родственники в России, у некоторых были какие-то связи, возможности для работы. Но в основном люди вот руководствовались, наверное, тем, что они думали, что их будут убивать за русский язык, или что они не смогут устроиться в Украине, говоря, ну, то есть по-русски. Ну, что-то такое, да, в таком стиле.
Круг ваших друзей все-таки последовал вашему примеру или поступил так, как поступили вы, или вы были другой маршрут?
У меня достаточно, как бы, такой был круг специфический, потому что я учился на русской филологии в Донецке. Соответственно, люди, которые там учились, они, их выбор был как бы предрешен еще, да, когда они поступали на эту филологию. На самом деле, для меня это немножко такая трагическая тема, потому что я потерял 2 своих лучших друзей, 2 с которыми мы учились в университете на 1 курсе. Мы очень хорошо общались. Я понял, что в Донецке будет что-то нехорошее еще в феврале 14-го. Еще тогда заботился тем, чтобы оттуда уезжать, потому что было уже очевидно, что назревает что-то нехорошее. Но вот когда я уехал, первое, что я сделал, я позвонил одному из этих друзей, с которыми мы ближе общались, и сказал, что я в Киеве. Он помолчал, сбросил трубку. Через некоторое время перезвонил его брат и сказал, что я предатель, и что они больше со мной не будут никогда говорить. Но на самом деле у нас были очень-очень-очень-очень хорошие, теплые отношения. Мы много времени проводили вместе, и в театре играли, там, в Донецке и так далее. То есть, ну, вот так вот сложилось. Так что в основном, очевидно, что в основном те люди, которые учились на других факультетах, не на русской филологии, на других специальностях, а на истории, там, на международных отношениях, они уехали, да, все в Украину или в Европу. Очень мало было тех, кто уехал в Россию или остался в Донецке. Но вот среди тех, кто остался, вот эти двое занимают особое место до сих пор в моих воспоминаниях.
Вы не знаете, чем они занимаются теперь в Донецке?
Знаю, знаю. Один из них основал театр. После того, как все театры разъехались из Донецка, он основал свой. Ну, и он в достаточной мере успешен. Ну, на уровне города Донецка, ну, то есть на уровне республики, как они это называют.
Комендантский час его не беспокоит.
Ну, не беспокоит. То есть для них, наверное, делают какие-то исключения, я не знаю. Это все-таки театр. И он ездил в Ростов несколько раз. И это уже, как считается, международный успех. Ну, вот так они как-то живут.
Никита, путешествия бывают разные, в том числе и литературные. В Киеве вы оказались на новой литературной территории, или все-таки вам хоть что-то было знакомо, привычно?
Абсолютно на новой территории, потому что литературный круг в Донецке, в котором я общался, состоял сплошь из таких метафизиков, знаете, которые вызывали духов писателей, в общем, занимались какими-то пророчествами на тему возрождения России. Там, ну, в общем, оперировали исключительно метафизическими категориями. Мне, кстати, кажется, в этом тоже причина того, что многие люди остались в Донецке, потому что все-таки метафизика очень опасная вещь. Иногда она может как бы подстегнуть дух к каким-то вершинам. Но в основном она наоборот, человека тянет. Постоянно нужно интеллектуальное какое-то обоснование всему. В этом смысле я очень близок к англосаксонскому типу мышления, чтобы рацию ставить выше, чем все эти порывы метафизические. И, безусловно, такая специфическая среда, постоянные разговоры там о духе, о гении, о каких-то романтических этих категориях. А когда я приехал в Киев, все-таки я попал, во-первых, в молодежную поэтическую среду, и как-то так получилось сразу, что я автоматически, несмотря на то, что я писал по-русски тогда, я пишу по-русски до сих пор, несмотря на это, я как-то прибился к украиноязычным молодым поэтам, и до сих пор как-то мы с ними общаемся. Я там, как всегда, белая ворона такая, которая приходит и вставляет свои русскоязычные 5 копеек. Ну, иногда там приходят люди, которые говорят, мы не позволим манкуртам выступать среди нашего благородного общества, а потом выступаю я, но это не вызывает нареканий. То есть это просто такой крик души бывает у людей. Это совершенно другая среда, она такая постмодернистская, там, наоборот, снижены все эти пафосные традиционные категории, соответственно, совсем другой дух царит. Ну, мне тоже это не особо нравится, потому что везде нужна золотая середина, то есть нужно и почитать, и переосмысливать, относиться критически. И я считаю, что только интеллект может помочь в этом во всем разобраться.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Путешествия» в прошлом донецкий, ныне киевский писатель Никита Григоров. Опыт разлуки с Донецком, с вашей средой, друзьями, он как-то сказался на вас? Вы можете посмотреть на себя со стороны?
Конечно, сказался. Конечно, я не могу сказать, что Донецк очень много значил для меня в плане городского пространства или в плане культурного пространства. Ну, во-первых, я уехал туда слишком молодым, чтобы до конца интегрироваться в донецкий культурный мир и в культурный миф, наверное, тоже. Что для меня самое важное? Для меня самое важное всегда, ну, так я устроен, чувство преемственности. Другими словами, я родился, и за первые 20 лет своей жизни, которые я провел в Донецке, я каким-то образом обжился там. У меня появились какие-то свои книги, какие-то свои привычки, связанные с этим городом, вещи, которые я ценил, бронзовые бюсты писателей, там, гитара, украшенная наклейками, там, Джона Леннона, Битлз и так далее. То есть это сугубо такие сентиментальные, приятные домашние вещи, то есть я знаю, что это мое, и я постепенно этот мир как бы вокруг себя расстраивал, и в один миг я этого всего решился. И я скажу так, что поначалу, когда я приехал в Киев, я вообще ничего по этому поводу не чувствовал. То есть я просто пошел дальше, и все. У меня не было абсолютно никаких ни воспоминаний, ни сожалений, ничего. Но чем дальше мы отдаляемся от этого периода, тем явственнее вижу, что это какой-то провал уже случился в моей жизни, который, наверное, останется навсегда провалом, потому что вот этот вот период жизни до 21 года, он такое впечатление, что обрезан, то есть я уже начал его забывать, я уже не ассоциирую себя с тем человеком, который жил в Донецке, и я не могу вспомнить каких-то вещей, которым я интересовался, когда жил в Донецке. Мне, честно, это не особо нравится, потому что я считаю, что человек должен быть цельным, а цельный человек, вот он как раз растет как дерево, то есть постепенно, кроны все шире. Получилось, что у меня память покрылась таким мороком, туманом. Но я думаю, что со временем я как-то смогу это... Я уже преодолеваю, но со временем я смогу это полностью преодолеть.
Марк Шагал навсегда остался в своих картинах человеком из Витебска.
Да.
В ваших литературных студиях, ваших литературных экспериментов Донецк присутствует?
Да, присутствует. И вот я недавно написал в Донецке большое эссе, посвященное вот архетипам Донецка и истории архетипов Донецка, то есть как они формировались. Я надеюсь, что скоро оно выйдет в печать. И я сейчас работаю журналистом, очень часто бываю на Донбассе, то есть в зоне боевых действий, иногда подхожу совсем близко к линии фронта, иногда даже на линию фронта. И
это для вас возвращение домой или открытие другого мира?
Открытие другого мира, потому что, конечно, с мирным Донецком и с мирным Донбассом, с мирной Донецкой областью, какой я ее знал, это не имеет ничего общего. Это скорее похоже, знаете, вот у Копполы есть такой знаменитый фильм, «Апокалипсис сегодня», который базируется на повести Конрада «Сердце тьмы». То, что там описано, как бы, как человек постепенно погружается, то есть уровни войны, один за другим, то есть он все глубже и глубже в рациональное, подсознательное погружается. Вот примерно это можно испытать, когда.
Мне кажется, вот где путешествие, там и приключения. Вы пережили какие-то приключения, путешествуя по украинской территории Донбасса?
Конечно, я пережил. Из самых ярких приключений мы тогда ехали с директором госпиталя Пирогова, то есть это добровольческий госпиталь, который сейчас работает на линии фронта. И мы с ним ехали, я в качестве журналиста, он в качестве того, кто развозит медоборудование, медпомощь, награды отличившимся врачам. И как-то так получилось, что благодаря тому, что он как бы человек известный в этом, ну, в этих кругах, он постоянно ездит, тем более мы ехали на шикарном японском таком джипе, обклеенном трезубцами, украинскими флагами и всякими прочими приятными вещами. Как-то так получилось, что мы выехали уже где-то часов в 11:30 ночи, выехали на нейтральную полосу, и на нейтральной полосе мы благополучно заглохли, потому что там была огромная яма с водой и жидкой грязью, и джип туда въехал и не мог оттуда выехать. И до ближайшего пункта населенного, занятого сепаратистами, было 1.5 километра. Мы даже слышали их голоса. Там была идеальная акустика, вот представьте себе ночь, поле, просто вот бескрайнее донецкое поле, классика, луна светит, достаточно светло, и где-то там такие голоса, которые говорят по-русски, а мой компаньон, он говорил, конечно, на безупречном украинском языке, он не считал нужным перестать говорить, он просто вышел из машины, начал говорить по телефону, акустика великолепная, я уже успел как бы попрощаться со своей свободой.
Никита, вы едва не попали в плен, ну, да. Давайте вот продолжим. В нашем воображении, что, как вы полагаете, с вами произошло бы, попади вы в плен?
Я думаю, что ничего хорошего со мной бы не произошло. Я это знаю понаслышке, на самом деле, но он достаточно близко, потому что один из недавних моих текстов, репортажей, он как раз... Я разговаривал с Игорем Козловским, это известный религиевед, который 2 года провел в плену у боевиков. И сейчас его ученик Станислав Асеев находится в плену. Пользуясь случаем, я хочу призвать всех журналистов каким-то образом высказываться в поддержку Асеева, потому что он сидит тоже уже 2 года, и нужно что-то делать. Пусть там американский Пен что-то пытается делать, но это не очень имеет широкий информационное как-то эхо. И, в общем, он описывал, Игорь Козловский описывал, что происходит с пленными, то есть это обязательно пытка, я думаю, чтобы меня пытали, потому что пытают всех. Это как обряд инициации такой. И в зависимости от того, то есть гуглили бы они или не гуглили меня, я думаю, это было бы разные степени жесткости наказания, потому что если бы они меня загуглили, они бы увидели, что я там кучу раз выступал на всяких проукраинских митингах, говорил много всяких обидных вещей для русского мира, и наверное, это им бы очень не понравилось. Но, слава богу, все обошлось.
У вас не было придумано какой-то легенды на случай пленения?
Честно говоря, вот если говорить совсем откровенно, то я очень жалел, что со мной не было никакого оружия, то есть хотя бы пистолет, потому что плен — это на самом деле самое худшее, что могло бы произойти, хуже смерти для меня, потому что первое, что я подумал, могу ли я выдать какой-то секрет, потому что я же не знаю пределов своей выдержки, то есть насколько бы я мог как бы быть, скорее всего, я бы, наверное, сломался, поэтому мне было важно, ну, в итоге я понял, что кроме дар жизни, например, Пушкина, я бы ничего им не мог сказать, потому что никакими секретами военными я не обладаю. И тогда я немножко успокоился, но все равно мне было жалко, что нет пистолета. И я понимаю, что это несколько лет жизни в этом пространстве, и, допустим, мы говорили с Козловским, он занимался карате всю свою жизнь, он занимался йогой, он исповедует некоторые элементы, да, восточной философии, там, буддизм, да, сизм, конфуцианство и прочее, у него такой гибрид. И он мне рассказывал, что для него единственным способом пережить все то, что происходило в плену, было расширение внутреннего пространства. То есть он уходил внутрь себя, и где-то там среди садов внутреннего мира он обретался. Но у меня резонно возник вопрос, способен ли я на это. И тут, понимаете, я не до такой степени уверен в своих силах. Очевидно, что я бы попытался сделать все, что от меня зависит, но насколько бы меня хватило, и не сошел бы с ума, и прочее, это я не знаю.
Никита, вы испытываете, ну, хотя бы иногда, чувство, которое принято называть ностальгией. Если да, у вас появилось какое-то свое понимание ностальгии, вы открыли в этой ностальгии что-то субъективное.
Но иногда мне снятся начинаются какие-то маршруты донецкие. И я особенно тоскую не по самому городу, да, а по каким-то фрагментам очень ярким, которые кажутся важными в моей жизни. Допустим, когда я впервые осознал красоту женщины, это случилось в Донецке, ну, то есть в каком-то более возвышенном смысле, чем обычно осознает подросток. Это очень важный для меня момент, но я понимаю, что сейчас то место, где это произошло, оно уничтожено, понимаете? И если, допустим, раньше, если при нормальных, при здоровых обстоятельствах, даже если бы я жил в Нью-Йорке, если бы я жил в Париже, если бы я жил там где угодно, я всегда могу вернуться в Донецк, пройтись по этой улице, вспомнить что-то важное, и, может быть, это, в свою очередь, подхлестнет какие-то... Может быть, я напишу красивое стихотворение. Разве не стоит красивое стихотворение того, чтобы сохранить Донецк в целости и сохранности таким, как он был?
Тема путешествий, тема дороги появилась в ваших стихах, в прозе?
В прозе нет, но вот недавно я написал репортаж, который полностью посвящен. То есть, ну, нужно понимать, что у меня достаточно специфические репортажи с акцентом именно на художественную составляющую. То есть, это так называемые художественные репортажи, то есть, присутствие автора, я бы сказал, даже больше, чем это позволено каким-то хорошим тоном. И я написал репортаж о путешествиях за границей, потому что так получилось, что в последнее время я постоянно путешествую, постоянно выезжаю. Выезжаю в какие-то города. Да, так как я еще недостаточно скопил какого-то капитала, чтобы я мог летать на самолетах, я езжу на автобусах в основном. Но на автобусах это же целое путешествие, когда за окном вся Европа проплывает мимо, когда удается за время дороги, это обычно день или полтора, удается познакомиться с людьми и поговорить с ними о жизни, то есть о том, как они ее понимают. И, в общем, об этом опыте я и рассказал в своем репортаже. Да, есть стихи, но это часть поэмы, которая посвящена тоже вот дороге, она там описывается конные всадники. Ну, для меня лошадь такой домашний, уютный эквивалент дороги. Это не в смысле путешествия на лошади, а вот сам образ лошади для меня, он ассоциируется с комфортной дорогой.
Вы не помните наизусть?
Нет, нет, я не запоминаю стихов, ни чьих, ни своих, ни чужих. Я помню, там была такая метафора... Кони, облако груды и какие-то еще. Не помню, честно говоря, извините, не помню.
Писатель Никита Григоров в рубрике «Путешествия». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Раздел «Наши современники». Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая, белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
Голубятник я был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он Ташкарь, от слова ташкентский. Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, у авторитета у нашего. Продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Ну, даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. Поразительно, одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки. То есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
Голубь-байбак.
Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить, что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает, Или Турман, наверное, правильно.
Словарь Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкар переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкар выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, 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 щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
Мы говорим о начале 50-х. Времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
У нас же элеваторы. И там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах. Все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да выявились. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в двух казахстанских индустриальных городах съели собак, недавно мне сказали.
Что представляла собой ваша голубятня?
Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
Это уже название для Хемингуэя.
Да, там где тепло и сухо скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц в гнезд или менять сено, оно скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыца с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятни крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник публика воровская довольно-таки. Милее голубятни в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярные песни пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтёру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные четырехпалые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
Вы сами строили голубятню?
Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно, подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой пестрой клумбе шумной.
А сколько у вас было голубей?
Так, ну, до 20.
А вы ловили чужих голубей?
Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный. Когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То есть возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятнинском мире. Загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятнинских есть такое понятие «спор». Спорит – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, вставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
С какой скоростью летают голуби?
Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный. Птица редкая. Нужна такая вспышка генетическая, когда появляется такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался. Это называется забивается. Когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопегие русские, бессарабские, да, это известные, это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-нибудь там... старуха-кошатница, свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха, там, или индюка, или... Затем эти нежные квохтанья, она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А надо знать, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
У нас смущало поведение наших голубок двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить этим молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
Да, вот это растертое в забу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть наживать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия, решало кулачное право, мир на границе с блатным, своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось «поднести», чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
Секретарь – это человек или это голубь?
Это человек, как бы ты владелец, а это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
А вы считались авторитетом?
Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе величественно ходит. У меня был мой плёкий. И вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
А в Актюбинске был голубиный рынок?
Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
У вас есть в Москве голубятня?
Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой, врезные замки амбарные. Ну, что воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
Как милиция относилась к голубятникам?
С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили, тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас на уроке, он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству и поддержка клубная. И богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек.
Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю, что сразу сонмище чувств забытых, такое обновление, и чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного, по нему тоскуешь в Москве.
Московский писатель Борис Ряховский в рубрике «Наши современники». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Разговор на актуальную тему о мороженом. Я уступаю эфир Михаилу Нисенбауму.
Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
Однажды на испанской лестнице в Риме я наблюдал обычную и в то же время забавную картину. На ступенях сидел почтенный господин ученого вида и с отрешенным наслаждением облизывал фисташковую верхушку вафельного рожка. Мороженое – детская страсть, которая живет с нами всю жизнь, переходя из возраста в возраст, из эпохи в эпоху, из страны в страну. То есть странно было бы, если бы ученый муж скакал на лошадке или играл в расшибалочку. Мороженое едят молодые и старые, зимой и летом, в радости и в печали. Лично для меня вкус подтаявшего сливочного мороженого всегда был связан с приходом весны. Зимой мороженое не покупали, простудится ребенок. И только когда пригревало солнышко и из-под черного снега показывался мокрый асфальт, мама покупала первый стаканчик пломбира. Заставляла дождаться, когда он подтает, и все время приговаривала. «Маленькими кусочками». Слышишь? Маленькими кусочками. Не жадничай. С детства же помню всеобщую ребячью мечту об удалении то ли гланд, то ли аденоидов. По двору ходили слухи, что после этих операций мороженое есть заставляют. И как всякая страсть, любовь к мороженому высвечивает многие противоречия человеческой природы.
По дороге стук да стук, едет крашеный сундук. Старичок его везет, на всю улицу орет. Отличные заграничные, клубничные, земляничные, прекрасные, ананасные, мороженое.
Самуил Маршак, «Мороженое». Стихотворение читает сам автор.
Я закончила Дагестанский сельскохозяйственный институт, работала по специальности. Я работала заведующей семенной лаборатории у себя. Потом это закрыли, сокращение, как советский власть закончилось. Потом закрыли, сокращение попало.
Говорит Индира. Индира торгует мороженым в международной компании.
Потом приехал в Москву. В Москве у меня была своя точка. Кафе был свой. Тоже особо доход не приносил. Потом мне пришлось уйти оттуда. Потом еще работала я в магазине кассиром. Когда я маленькая была, мороженое было, пломбиры. Правда, такой красивых упаковках тогда не бывало мороженое. Простые вот эта бумага была. Но мороженое было бесподобное. После этого, как это мороженое закончилось, я даже мороженое не стала есть.
Нина Владимировна меня зовут.
Нина Владимировна работает в одной из самых крупных отечественных компаний, торгующих мороженым.
Город Москва. Мне больше, конечно, нравилось, что мне в детском мире. Мы специально ездили туда за мороженым. Приезжаешь в детский мир или в ЦУМ, выезжает латошница с мороженым. У нее большой короб металлический, там ячеечки. И в нем стоит мороженое. И шоколадное, и с вареньем было, и белое мороженое. Очереди, конечно, за мороженым стояли всегда.
Рассказывает Александра, актриса и театральный продюсер.
Нам, как всем потенциальным великим спортсменкам, не разрешали есть ни мороженое, ни пирожное, ничего. И мы периодически сбегали с тренировок. Тогда еще открылось такое мороженое «Пингвин». О, там козырное такое мороженое было. И самое главное, надо было как-то туда сбегать, съесть по максимуму мороженое, и потом вернуться на тренировку, при этом заметая следы, и чтобы пузо не выдавало. Как-то мы ехали на тренировку с моей подружкой. Так лакомились мороженым таким ванильным в стаканчике. Тут входит наш тренер в тот же самый автобус. Потом пришлось выкидывать мороженое в форточку. Ну, естественно, там кому-то оно попало. И причем это было не единожды вот эти вот пируэты с мороженым, потому что очень мороженого хотелось, но его было нельзя, но нас все время полили. А очень хотелось стать великими спортсменками, и никак нельзя было в грязь лицом ударить. Поэтому входила тренер, мы с ней здоровались и параллельно вот так вот выкидывали мороженое. Наверное, она все это видела, конечно, и секла, поскольку нам было там лет 6-7. 8. Детская травма о том, почему потом всю последующую жизнь с трепетом в душе и с дрожанием в коленках хочется мороженого.
Ничего приятней, нет, нет, нет. Надо, съесть люблю я. Побежье, прохладное, на вкус невероятное мороженое,
В деревне, когда меня отправляли на лето, каждый год, меня отправляли в магазин. Продавалось там мороженое ароматическое такое, гадкого лимонного цвета, но оно такое вкусное. Я даже сейчас приезжаю, ем его. И вот дорога от магазина до дома у меня считалась в мороженое. Приходила, покупала 4 мороженых, значит, шла, ела до определенного расстояния это мороженое. За все остальное там стекало уже где-то. Я продолжала есть.
Саша, выпускница юридического факультета.
Ребятишки босиком ходят вслед за сундуком, остановится сундук, все становятся вокруг, сахарно-мороженое на блюдечке положено, густо и сладко, ешь без остатка.
История была такая. Училась я в 11 классе. Был у меня мальчик по имени Тёма, у которого мама работала в фирме, перевозящей мороженое из точки в магазин.
Говорит Саша.
С этим мальчиком мы часто ругались. В какой-то момент, после какой-то страшной-страшной ссоры, я выхожу на следующий день из школы, вижу его около ворот школы, он стоит с коробкой. Вхожу к нему, он начинает извиняться, открывает эту коробку, а там оказывается 25 рожков мороженого карамельного экстрема. Я очень любила это мороженое, пока мы не пришли домой и не обнаружили, что у меня сломан холодильник. То есть это мороженое хранить негде. В соседнем доме живет моя подруга, которую я тут же позвала, и вот эти 25 рожков мороженого мы съели за один вечер. После этого мороженого я видеть не могу. Но мальчика простила. О том, чтобы поставить это мороженое кому-нибудь в холодильник, даже к соседям или к подруге, нам эта идея в голову не пришла. Мы решили, что его надо съесть. А поскольку она была рядом и тоже очень любила мороженое, мы решили, что надо скормить его нам троим.
В университете в 90-е годы была практика. Нужно было продавать мороженое зимой.
Рассказывает Светлана, фоторедактор.
Мороженое было какой-то харьковский пломбир в стаканчиках. Прекрасное мороженое, вкусное. Все болели ангиной, и никто у нас не хотел покупать это мороженое. И я бегала по этажам и кричала: мороженое, кому мороженое? Мороженое, стаканчики положенные. Преподавателям всем я продала мороженое. Студентам. Там много этажей. 7, по-моему, этажей. Вот на каждом этаже я предлагала мороженое. И у меня осталось очень много. Я буквально всем уже предлагала его практически бесплатно. Единственный человек, который остался должен, потому что все люди продавали и как-то координировали свои финансовые средства, я выплачивала так 2 рубля или 3 рубля. Осталась должна за продажу этого мороженого. Ну, в общем, вот такой змея был продавец мороженого. Сама я съела и заболела после этого ангиной, потому что остатки я доедала сама, там штук 10, наверное, съела.
Девочки, ну, как правило, конечно, они любят более сладкое, там, с вареньем, например, клубника, черника, фисташки.
Рассказывает Нина Владимировна.
А мальчишки, сэндвич, мороженое с половиной печенья, там идет с печеньем, с орехом, пломбир идет такой вот, половинчатый.
В сундуку бежит толстяк, от жары он весь размяк, щеки как подушки, шляпа на макушке. Эй, кричит он, старичок, положи на пятачок. Взял мороженщик лепешку, всполоснул большую ложку, ложку в банку окунул, мягкий шарик зачерпнул, по краям пригладил ложкой и накрыл другой лепешкой. Съел на гривенник толстяк, дай кричит на четвертак или сразу на полтинник. Я сегодня именинник, ради ваш именин получайте, гражданин, отличные, земляничные, прекрасные, ананасные, именинные, апельсинные мороженое.
Если это мороженое такое в индивидуальной упаковке какой-то, рожочком или еще, которое можно есть сразу, то оно должно быть подтаявшее, чтобы его можно было и лизать, ну так вот, чтобы без нажима, да, чтобы оно блюдом и само. Но тут должна быть такая тонкая грань, когда оно уже совсем в кашу превращается, да, и когда оно чуть-чуть подтаявшее. Тут тонкости, тонкости. Либо, если это такое вот ведро мороженого, то его надо сначала ложкой размешать, раздавить, рожать, но чтобы оно прям совсем-совсем было еще не жидкое, но уже совсем не твердое. И потом вот оно должно и капать, и такое тягучее быть. Вот тогда приятно. Могу съесть два ведра. Не, но одно ведро сразу могу съесть.
Когда стресс, когда что-то обида, есть люди, которые кушают, есть сладкое кушают. Мне кажется, мороженое вот расслабляется, холодное, во-первых. Когда даже расстраиваемся, пьем же воду. Ну, мороженое можно с удовольствием поесть, это самое. Несчастная любовь, конечно, не знаю. Но если она любит мороженое, почему бы не успокоиться? Пускай кушает с удовольствием и успокаивается.
Когда у девочек плохое настроение, девочки запираются и жрут ведрами мороженое, пирожное, шоколадки и все такое прочее. Но вот я по себе могу сказать, что вот так оно и происходит. Это заедание, понимаешь, сублимация. Заедание. Когда человек находится, неважно, в кризисе, в депрессии, плохо ему, он подсознательно начинает есть то, что ему доставляло когда-то положительные эмоции. Но это может быть и селедка, в принципе, у кого-то.
У нас есть мороженое для диабетиков, которые сахар, сливки не приносят для них без сахара.
Самое вкусное мороженое в моей жизни я ела в 93-м году.
Рассказывает Татьяна, копирайтер и литератор.
Было это, когда после окончания первого курса из ФАКа МГУ нас послали на археологическую практику. Великий Новгород. Тогда только начали появляться какие-то приметы красивой западной жизни. В общем, можно сказать, что каких-то особых разносолов в плане мороженого я до той поры не пробовала. И тут иду я по Новгороду и вижу киоск некой западной фирмы. И вот я туда захожу и вижу там какое-то невероятное обилие сортов. Я, конечно, не предполагала, что могут быть какие-то там мороженые вишневые, клубничные, апельсиновые, с орехами такими, с орехами сякими и прочее. Глаза у меня разбежались, но денег было очень мало. Денег хватало на один шарик, и то это было, ну, просто вот такое мотовство. Купила один шарик, который в себе сочетал максимальное количество цветов и, соответственно, вкусов. Это был так называемый радужный сорбет. Там было что-то оранжевое, что-то фиолетовое, что-то розовое, что-то красное. Пока я его ела, это был просто восторг.
Отдувается толстяк, взял еще на четвертак, а потом подходит снова, покупает на целковый, а потом на целых три. Все кричат ему: смотри, у тебя затылок синий, на усах белеет иней, как на дереве в лесу, и сосулька на носу. А толстяк молчит, не слышит, ананасным паром дышит. Голова его седа, побелела борода, он стоит и не шевелится, а кругом шумит метелица.
Un helado de limón, de frutilla y самбажон, chocolate y ананас. Mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural.
Для чего был создан мир?
Для того, чтобы есть пломбир. Мороженое, мороженое, совсем немного стоит.
Petit maman, la salapani, je serai, serai gentil.
Передача Михаила Нисимбаума «О мороженом». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода одна, но понимание свободы разное –
особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».